Братья и сестры, дорогая молодежь, мы будем начинать наше богослужение ровно 11:30. Давайте будем начинать. И перед тем, как мы будем славить Бога и молиться, хотел бы зачитать один псалом, 99-й. Псалом хвалебный. «Воскликните Господу вся земля, служите Господу с весельем, идите пред лицо Его с восклицанием. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы, паства Его. Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в род и род». Действительно, мы знаем Христа, и это большая привилегия и радость для нас, приобретение большое для нас. И давайте будем вот с таким настроем сейчас пребывать в хвале, в наших песнях, которые мы сейчас будем приносить пред Его престол. Сейчас давайте мы встанем, помолимся, и потом будем прославлять Господа. Боже, очень небесный, я Тебе благодарен за эту возможность, за то, что мы собрались все здесь, за этот чудный день, который Ты послал, еще один день в нашей жизни. Я Тебя очень прошу, Ты благослови тех людей, которые еще находятся на пути сюда. Я Тебя очень прошу, Ты помоги нам учиться дисциплине, чтобы мы дисциплинировали себя, чтобы мы успевали на те мероприятия, которые планируем, чтобы мы себя учили этому. Я Тебя очень прошу, Ты помоги сейчас нам прославить Тебя достойно, чтобы эта хвала была угодна Тебе. Я Тебя очень прошу, Ты благослови на час и прими эту хвалу. Аминь.
Yeah. Господь дорогой, мы во имя Иисуса Христа просим Тебя о этом многострадальном народе. Благодаря кровью Сына Твоего Единородного, Ты дал возможность и нам иметь часть в Тебе, Господь. Презри свое внимание на Украину, Господь. Благослови ее своими благословениями. Прошу Тебя, укрепи всех христиан, которые проживают на нашей территории. Дай им верно проходить предлежащий путь и быть свидетелями Тебе, Господь. Дай мудрости нашим правителям, Господь. Дай им идти праведными путями, взирать на Тебе и поклоняться Тебе, Господь, единому Творцу всей вселенной, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Боже, мы благодарим Тебя за то, что можем приходить к Тебе со всеми нашими проблемами, со всеми нуждами, и Ты слышишь каждого из нас. Просим Тебя, пожалуйста, поучаствуй в наших этих записках молитвенных. Прошу Тебя, ответь так, как Ты считаешь нужным. Прошу Тебя, чтобы даже в этом прославлялось имя Твое. Боже, просим Тебя, пожалуйста, усматривай все наши нужды, и за все будет прославлен наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.
Господь дорогой, благодарю Тебе за эти финансы, которые даешь нам, что мы можем жертвовать Тебе, Господь. Благодарю, Господь, что Ты открываешь нам сердце, и что мы любим Твои законы, Господь, и готовы Тебе служить во всем. Прошу, Господь, благослови каждый из нас, чтобы мы дали Тебе Твое, Господь. Спасибо за все. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
казалось бы, одно и то же, который день, который год, но вновь, как в детстве, нас тревожит последнего денька приход.
И не сдержать с утра волненья, как будто в этих буднях ты открытие ждешь и откровенья, и исполнение мечты.
Любой урок, любая встреча, всех вкладов на земле ценней, ведь каждый этот миг отмечен неповторимостью своей.
Сегодня у нас день особый, и радостно, и грустно нам слегка.
Торжественно собрались мы сегодня на празднике последнего звонка.
Дорогие друзья, сегодня у нас всех особенный день.
День, когда мы должны попрощаться с воскресной школой.
День, когда мы должны сказать спасибо Господу, родителям и учителям.
Так давайте начнем наш праздник с чудесной песни благодарения.
Прошли, пролетели года, и вы подросли, повзрослели, и в памяти вам навсегда останется то, что сумели
усвоить, узнать, изучить, и что, прилагая старанье, нашел, возжелал, получил божественной тайны познанье.
Тот будет успешен в делах и в трудной житейской дороге, пройдет по неровных путях с надеждой, сокрытой в Боге.
Сегодня мы все стоим на перекрестке дорог.
Нами открываются разные двери, и иногда выбор стоит очень тяжелый.
Куда идти и как поступать – вопросы не из легких.
Но мы точно знаем, что Господь держит нас за руку.
Он – самый лучший друг.
Что?
наши уроки для вас о вечном святом говорили, о том, как Иисус всех нас спас, чтобы мы Ему сердце открыли.
Чтоб Богу служили вы все, а с миром, с грехом не дружили, и жизнь, сохранив в чистоте, на небе с Иисусом вы жили.
Сегодня школа закрывает на лето двери, как всегда.
Но все ж свободу ощутите, ведь впереди вас отдых ждет.
Вы в лето с радостью идите, пусть каждый лучший путь найдет.
Друзья, мы все знаем, что у каждого из нас есть родные люди.
Мама, которая всегда соберет воскресную школу, напомнит что-то или подскажет.
Папа, который всегда научит тому, чего никогда не понимал и не умел.
Бабушки, дедушки, сестры и братья.
Но не только. Также братья и сестры из нашей церкви, детские служители, наши старейшины.
Они делают немалый вклад в жизни каждого ребенка.
За вас волновались служители наши и с вами испили нелегкую чашу. Давайте им слово сейчас предоставим и с этим событием тоже поздравим.
Дорогая церковь, я приветствую вас. Дорогая воскресная школа, учащиеся, хочу поздравить вас с последним звонком, с этим праздником. Часть ребят находится здесь, часть ребят в зале. Видите, какие вы нарядные, да? Хочу сказать, что церковь вас очень любит. Ваши преподаватели о вас заботятся. Многие люди молятся о вас, чтобы вы выросли хорошими христианами. Специально для вас украсили вот этот зал. Правда, красиво, да? Тот человек, который украшал, он постарался. Эти шарики как будто бы парят в воздухе. Очень красиво. Поэтому от имени служителей, от имени церкви мы хотим дать вам некоторые наставления. Потому что после этого последнего звонка наступает чудесная пора, лето, каникулы. Вы пойдете к кому-то в гости, поедете к своим родственникам, к бабушкам, к дедушкам, может быть, куда-то на отдых, в лагеря. И вот некоторые пожелания. Однажды мудрый Соломон сказал, кстати, вы знаете, кто такой мудрый Соломон? Царь. Я думаю, что каждый из нас знает, что это мудрый царь. О его мудрости знали не только в его государстве, но и за пределами. И даже сегодня, когда его уже нет в живых, о его мудрости известно по всему миру. В 22 главе книги «Притчи Соломона» он говорит так. «Разумный видит опасность и скроется, а простаки пойдут дальше и пострадают». Очень интересно, что Соломон говорит, разумный, вот если увидит опасность, то он спрячется и не попадет в беду. Мы очень хотим, чтобы вы были разумные, чтобы вы видели, умели увидеть эти всякие опасности, какие могут быть на вашем пути. Ну, там, скажем, есть какая-то дорогая вещь у вашего приятеля или знакомого, может быть, это планшет, может быть, телефон какой-то, а у вас нет. Может быть, какая-то другая ценная вещь. И, ну, случается такое искушение присвоить себе его, чужую вещь. Ни в коем случае этого не делайте. Или какая-то зависть появляется, и от этого не хочется с человеком дружить. Не поддавайтесь на это. Может быть, вы будете ссориться с кем-то, или с вами кто-то будет ссориться, обзывать, унижать. И вам захочется в ответ сказать тоже какие-то слова, ругательные слова. Не поддавайтесь на это. Не отвечайте злом за зло. Здесь написано, что разумный, он скроется. Он уйдет от этой проблемы. В другом месте Соломон пишет, имя Господа – крепкая башня. Убегает в нее праведник и там находится в безопасности. Что это такое крепкая башня? Что это за сооружение такое? В древние времена Как, когда в какой-то стране или какому-то городу грозила опасность, люди убегали в эту башню. Она крепкая, она мощная, это укрепление из тяжелых камней. И закрывались там, и находились в безопасности. Всегда призывайте Иисуса Христа, чтобы Он помог вам преодолеть те или иные трудности. Потому что вы разумные. А написано: «На пути коварных колючки да западня, дорожащий жизнью к ним не подойдет». Мы желаем вам, чтобы вы не были коварными. Потому что коварный попадет в колючки и в какие-то ловушки. Уходите от этого. «Наставь юношу на верный путь, они и в старости, он и в старости не собьется с него». Поэтому мы желаем, чтобы вы были, ну, наставлены, да, научены. Весь год преподаватели в вас что-то вкладывали, Слово Божье вкладывали, учили вас. Поэтому очень хочется, чтобы вы все-все помнили и оставались верными учениками. И надеюсь, что в сентябре мы снова с вами со всеми увидимся. Пусть Господь вас всех благословит.
Спасибо Господу за родителей, которые доверяли своих детей учителям.
А дети, послушные и с нетерпением, бежали в стены родных классов.
Так пусть перед летом будет последний запоминающийся воскресный урок.
Пускай же прощальный звонок разнесется,
и звук серебристый, как музыка, льется.
Минуты свободы начнутся для вас.
Прощальный звонок раздается сейчас.
Посмотрим друг другу в глаза, забыв все, что было печальным, и скажем простые слова в молитве последней, прощальной.
Приглашаем всех детей, учеников, учителей, помощников. Давайте мы вместе в очередной, надеюсь, не в последний раз помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за этот прошедший учебный год в нашей воскресной школе. Благодарим Тебя за то, что у нас есть такая возможность учить наших детей, Боже, в воскресной школе. Просим Тебя благословения на этот урок, Боже. Просим Тебя благословения на все предстоящее лето, о том, чтобы Ты хранил наших детей, Боже, от всяких приключений ненужных, Боже. Чтобы они не забывали за играми и весельем успевать поучиться также и... Чтобы они не позабывали буковки Божии, чтобы у них был хороший почерк 1 сентября на следующий год Божий, чтобы они хорошо читали те книги, которые им зададут, Боже. И просим Тебя о том, чтобы у них также поправилось здоровье, чтобы они набрались там витаминчиков от всяких фруктов, Боже. Благослови их, пожалуйста. Благослови также и учителей, и помощников, которые весь этот год трудились, Боже, чтобы у них также было время для отдыха и восстановления, Боже. Благослови сейчас предстоящий урок Божий, и прибудь там в классах Божий, и говори в сердечке наших детей. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Давайте фантазировать, мечтать.
Мечты осуществляются в итоге.
Не уставайте верить и искать.
Счастливой вам и радостной дороги!
Хорошо, и пока дети расходятся на занятия последние в этом учебном году, у меня есть буквально пару объявлений. Первое объявление – это Яша попросила объявить, что у нас есть молитвенная комната. Вы помните, палатка, которая стояла здесь на сцене. Поэтому у кого есть желание послужить своим временем, силами, здоровьем, просим вас, чтобы вы записались на дежурке, вписали свое имя, фамилию в то время, когда вам удобно и когда вы можете послужить. Мы будем там стоять каждый день, кроме вторника, потому что во вторник эта палатка будет в Зеленовке стоять, находиться там. Поэтому после служения можете уделить чуть-чуть времени и записать свою фамилию, если у вас есть желание. Также хотел объявить о поездке краткосрочной миссионерской, которая будет уже в эту пятницу. Мы уезжаем в эту пятницу в 5 часов вечера. У кого есть желание, тоже подходите, записывайтесь, потому что времени осталось совсем мало. И последний день это сегодня, потому что нам надо планировать с транспортом, чтобы мы все благополучно туда доехали и обратно вернулись. Поэтому у кого есть желание поехать в эту поездку, в Чаплынку, там где мы будем проводить служение в той церкви поместной, молодежное служение там будем проводить, будет социальный проект тоже на том месте, вот когда мы будем там пребывать. Поэтому подходите, записывайтесь. Сейчас хотел бы спросить, есть ли в нашем зале люди, которые посетили наше богослужение с других церквей и которые сегодня являются гостями? Поднимите, пожалуйста, руку или поднимитесь, мы хотим вас поприветствовать. Приветствуем вас. Рады вас видеть здесь, передавайте привет вашей церкви. И второй вопрос также хотел задать, есть ли люди здесь, которые впервые сегодня посетили наше богослужение или у вас просто нету Евангелия? Поднимите, пожалуйста, руку или поднимитесь, мы хотим вам подарить очень ценный подарок. Нехорошо, что у нас нету сегодня таких людей. И последнее объявление, которое я хотел бы сделать, хотел бы задать вам всем вопрос. Кто когда-либо занимался спортом? Поднимите, пожалуйста, руку. Много людей, намного больше, чем на первом служении в соотношении. И хотел бы следующий вопрос задать. Кто выигрывал чемпионат города вот по своему виду спорта, которым он занимался? Поднимите, пожалуйста, руку. О, уже меньше людей. Следующий вопрос. Кто выигрывал чемпионат области по виду спорта, которым вы занимались? Еще меньше людей или больше стало. Странно. И хотел бы последний вопрос задать. Кто выигрывал чемпионат Украины по виду спорта, которым вы занимались? Есть такие люди, и на прошедшей неделе такого человека стало на один больше. Мы хотели бы поздравить Дубоносова Андрея с тем, что он завоевал первенство Украины по борьбе по вольной. И хотели бы его поздравить. Поднимись, пожалуйста, Андрей, чтобы тебя все видели. Мы так подумали и решили, что цветы для девушек останутся, а мы ему подарим ну, тот подарок, который ему сейчас будет самый полезный и самый приятный. Поэтому еще раз поздравляем тебя и надеемся, что это не последнее достижение в твоей спортивной карьере. А сейчас у нас будет проповедь.
Мир вам, братья и сестры, рад приветствовать вас. Мы 2 недели не были, и это очень хорошо домой всегда возвратиться. Вот как бы хорошо это ни было, ну вы все это знаете. Вот, ну, мы конкретно ощущаем это. Вот это не просто ради красного словца, ну, как бы это все говорят. Вот, на самом деле, дома все-таки лучше всего. Это факт. Вот мудрый Соломон вот, очень хорошо, правда, все говорил. И явно видно, что не просто там у него такая была человеческая мудрость, потому что некоторые вещи как бы, для нас сегодня не просто банальные, как бы это все понятно. Но некоторые вещи явно Бог его вразумил. И Соломон когда-то сказал, что мужчина, у которого много сыновей, он счастлив. И, конечно, кто этого не испытал, он как бы, ну, какое счастье? Ну счастлив. Ну, так говорят, ну, ладно, поверю. А вот на самом деле это так и есть. Вот Александр Фрунович Дубоносов, он тоже занимался вольной борьбой. И у него тоже уши поломаны там, и так все дела. Но он первенство по Украине никогда не завоевывал. А вот его сын шагнул дальше. Как Соломон сказал, что сыновья пойдут дальше, ну, как стрелы там. И дальше будут. Вот так и получилось в этой семье. Александр Соломонович на прошлой неделе получил диплом магистра. Он закончил институт ТСМ, международную семинарию такую. И с достоинством ее закончил, наконец-то, учился. Вот. А сын ему преподнес подарок. Когда-то Андрей, когда был маленьким, он тут иногда чудил так в церкви. И дома-то вообще как бы там чудил, это просто тут можно целую историю рассказывать о его жизни. Вот там и залазил пальцем в ток, куда не надо, там, ну, всякие штучки были такие. Тут упал с дерева, поломал руку, там, то потерялся где-то тут в магазине, родители уехали домой, а потом вспомнили, что одежда наш Андрей. Я помню, Андрею очень не нравилось, когда он был маленький, когда я его называл Андрюсиком. Вот я это помню, он, может, не помнит. И так все как бы посмотрели на Андрея и думали, кем же он вырастет, этот хлопец. Ну, пожалуйста, уже сегодня по Украине у Андрея первое место. Ну, я думаю, это не предел. Вообще, как бы, христиан всегда есть такая фишка, я это часто заметил. Начинают хорошо, а потом как шарики спускаются. Эти шарики тоже, наверное, чем-то надуты, может быть, нет. Но так иногда там шарики идут, а потом они спускаются. Вот так у нас иногда жизнь. Поэтому, Андрей, ты же там не спускайся. Вот как-то там вперед и дальше, если мы там когда-то услышим фамилию нашу украинскую где-то на мировом небосклоне, это будет нормально. Поэтому поздравляем семью Дубоносовых и с дипломом и так далее, с всякими победами. И прежде чем мы прочитаем очередную часть письма апостола Павла в Коринф, я хочу рассказать 3 таких иллюстрации. Ну, не спешите меня судить, они такие никакие. Но все-таки я хочу их рассказать. Я их сам придумал. 2 воскресенья меня здесь не было. Сегодня заходите вы в собрание, и вот там в холле вас встречает моя голова. Без туловища. Вот она голова. Ну, включайте воображение. Я улыбаюсь. Хочу вас поприветствовать. О, привет, привет. А вы все в рассыпную, это же естественно. куда вы, народ? Я ж соскучился за вами 2 недели. Куда вы убегаете? Ну, можно себе представить только, что с вами будет происходить. Если вот там на полу, в холле, моя голова. Ходите вы по рынку, скупляетесь перед выходным, накупили всякого хорошего там товару, продуктов. Выходите на остановку, смотрите, маршрутка стоит. Вот она сейчас уже должна уехать. Вы ускоряете шаг, начинаете бежать прямо к маршрутке, в руках там вещи. Вдруг на ровном месте, неожиданно, ваша правая рука разжимается, и там баночка со сметаной, там, и всякие другие вещи, только бабах, об асфальт. Вы там полны возмущения, рука говорит, так короче, достал ты меня, я хочу жить самостоятельно. И вообще, я вот в какой-то момент поняла, что я могу жить самостоятельно, могу принимать решения. Все, я буду жить сама. Вот как я захочу, так и буду жить. И вообще, я устала от тебя. Просыпайтесь рано утром, открывайте глаза и осознайте, что что-то не так. Ну так невольно глаз, взгляд ваш упал на прикроватную кумбочку, и вы видите, там лежит ваш правый глаз, и ехидненько улыбается, подмигивает вам. Вы полны ужасом, под одеяло с ужасом прячетесь и в страхе что-то бормочете, а он ехидненько так говорит, так короче, мне надоело уже спать, я уже давно проснулся и вообще хочу смотреть. А не так, как ты. Все, я сам себе хозяин. Конечно, вам может показаться бредовые мои истории, но не спешите пока судить меня. Не спешите. Давайте мы послушаем историю до конца. Я приглашаю вас. Давайте откроем первое послание Коринфянам, 11 главу, и прочитаем 17 стих. Пока. А потом мы будем читать дальше. Поэтому пока эмоции придержите, они вам потом пригодятся. Вы знаете, да? Павел написал крутое послание. Оно очень сильное, это письмо. Если бы не было послания к Коринфянам, я бы даже не знаю, мы массу историй никогда бы так не услышали. Если бы не было церкви в Коринфе. Они нам преподают, ну, прекрасные уроки. Хотя прошло уже 2000 лет. А они чудесно нас научают. Итак, давайте мы откроем 11 главу 1 послания и прочитаем пока 11-17 стих. Я прочитаю в современном переводе. Павел пишет так. «Перехожу к дальнейшим наставлениям. Не могу похвалить вас за ваши собрания. От них больше вреда, чем пользы». Вы слышите, братец? Дальше покруче будет. В этом письме Павел затрагивает несколько таких очень важных, насущных тем из жизни верующих людей. Здесь есть и отношение к социуму, наша позиция в обществе, в этих письмах. Есть взаимоотношения в семье, вот как мы общаемся, да? Вот мы последний раз там когда-то, я проповедовал, это давно уже было, мы говорили о власти. Здесь есть отношения социального такого, сексуального плана, единства, разногласия, разные. И вот теперь, слышите, перехожу к дальнейшим наставлениям. Дальше пойдут наставления Павловы, которые касаются верующих в Коринфе, в тот момент, когда они собирались вместе. Вот когда они сходились на собрание, что-то там происходило. И Павел решил написать им в этой части наставление. Вот поэтому он говорит, а я теперь хочу сказать вот это. Послушайте меня, братья и сестры. И вот это сейчас дальше. Дальше пойдет там 12, 13, 14 главы. Вот к этому он перешел. Верующие. Взгляд на общину, когда они собираются вместе. Вот это дальнейшее наставление. И здесь Павел говорит, к сожалению, от членов церкви, когда они собираются вместе, бывает больше вреда, чем пользы. Конечно, любой адекватной церкви такое услышать, это больно. Или, допустим, там сразу будет куча эмоций. Не поняли, ну нахал. Что он нам пишет? Типа, когда вы собираетесь, так толку от вас, лучше бы и не собирались. Ну так получается. Но этому было основание. Для этого была причина, почему Павел так написал. Ну давайте мы внимательно послушаем. Как такое может быть? Когда члены церкви действуют несбалансированно, самовольно, как каждому из них кажется правильным, вот когда они себя так ведут, лучше бы они не собирались. Представьте себе, каким бы красивым ни был человек, Ну, красавец. Он может быть красивым только тогда, когда у него есть все члены тела, вот все части тела, да, как Бог его сконструировал, и они все на своем месте. Как только члены тела не присутствуют на теле, они становятся ужасными, они отвратительны. Ну, как я вам сказал, да, если бы вы зашли в церковь и увидели мою голову, только голову, и я вас встречаю, так как бы я там не рассыпался в комплиментах, вы бы все шарахались от меня, потому что это противоестественно и это противно. Приходите, представляете, приходите домой, и ваша правая рука лежит на подоконнике и играется цветочком. Это вызывает отвращение. Это неправильно. Так не бывает. И это не просто потому, что мы так придумали. Ну, типа, ну мы привыкли, мы бы привыкли к другому. Нет, это не так. Это Бог так запланировал. Он сконструировал каждую личность. И когда у нас все есть на месте, он гармоничен, да? Человек красивый. В противном случае он некрасивый. Он вызывает сожаление, либо отвращение. Только так Бог задумал тело человеческое, организм. Павел, глядя на человеческий организм, сказал, вот так устроена церковь. Только так должно быть. Все должно быть на своем месте. Человек должен быть полноценной личностью. Он может быть приятным, он может быть привлекательным, красивым, ну, идеальным, симпатичным, не отталкивающим. Но это только в том случае, если все его органы на нем, и они находятся на своем месте. Вот так и в церкви. И об этом Павел хотел научить коринфян. Еще раз хочу сказать. По отдельности члены тела, если они не наявляются на теле, они вызывают отвращение. Прочитаем дальше. С 18 стиха и ниже. Во-первых, пишет Павел, я слышал, что когда вы собираетесь перед лицом Божьим, у вас бывают раздоры. Отчасти верю. Среди вас должны быть разногласия, чтобы выяснилось, кто же из вас выдержал испытание. Так вот, хотя вы и собираетесь вместе, это нельзя назвать трапезой Господа. Вы помните, да? Ранее церковь собирались каждый день. И каждый день у них было преломление хлеба. Вечеря Господня. Каждый день они это делали, по вечерам это делали. Поэтому Павел говорит, что в Коринфе, именно в этой общине, когда вы собираетесь, это нельзя назвать трапезой Господа. Каждый из вас налегает на собственную трапезу. И вот один уходит голодный, а другой сыт и пьян. У вас что, нет собственного дома, где можно было бы поесть и выпить? Или вы презираете церковь Бога? Или хотите унизить неимущих? Что вам на это сказать? Похвалить? Нет. За это не похвалю. Ведь я от самого Господа узнал то, что потом передал вам. Господь Иисус в ту ночь, когда был предан, взял хлеб, поблагодарил за него Бога, разломил и сказал, «Это мое тело, которое за вас отдается. Делайте так в память обо мне». Точно так же он взял чашу после ужина и сказал, «Эта чаша – новый договор с Богом, скрепленный моей кровью. Каждый раз, когда вы будете пить из нее, делайте это в память обо мне». Это значит, что всякий раз, когда вы едите этот хлеб и пьете эту чашу, вы возвещаете смерть Господа до тех пор, пока Он не вернется. Итак, всякий, кто ест хлеб Господень и пьет из его чаши неподобающим образом, виновен перед телом и кровью Господа. Но пусть человек сам сначала испытывает себя, а потом ест этот хлеб и пьет эту чашу. Потому что тот, кто ест и пьет, не признавая тело, ест и пьет свой приговор. Вот почему среди вас так много слабых и больных. Да и умерло немало. А если бы мы сначала сами испытывали себя, нас не осудил бы Бог. Но когда Господь нас так судит и наказывает, Он исправляет нас, чтобы не осудить вместе с остальным миром. Пока ты слышишь. Апостол Павел в своих письмах, и, собственно, и Иаков, и другие авторы, и Нового Завета, и Ветхого Завета, но особенно в Новом Завете их послания, особенно Павел, очень часто пишет об испытаниях. Испытанию подвергается наша верность Богу. Вы знаете, Мы крестимся, каемся, входим в семью церковную, а потом наступает испытание. Вы знаете, сколько людей потеряли поражение в этих испытаниях? И если бы все люди, которые крестились в этой церкви, приходили на собрание, да, жили активность христианской жизни, у нас оба собрания были бы полными. Мы все равно с братьями мечтаем о том, чтобы открыть третье собрание. Но это будет только в том случае, если люди будут в этих испытаниях побеждать. Но очень многие люди не побеждают эти испытания. Просто падают, сражены, гибнут. Я вам правду говорю. У меня есть там список людей, карточки там заполняете вы, когда креститесь. И просто вот с сожалением мы наблюдаем, что очень много людей не выдерживают испытаний. Они падают и отходят от Господа. Потому что так задумал Господь. Всякий, кто приближается к Нему, он должен быть испытан. Наша верность Ему должна быть испытана. Подвергается испытанию наша дружба и наша любовь. Как в семье, вот в кругу семьи, так и в церковной семье. Обязательно. Вот когда мы крестимся, мы такие там, вот помните, да, тут обычно вот кто покрестился, и когда мы с ними знакомимся, ну очень часто звучит, ой, благодарю семью Явлоновских, они там повлияли на мою жизнь, там, ой, слава Господу, там они как-то помогли мне открыть Господа. Или там какую-то семью говорят люди, да? Кто-то говорит, спасибо моим родителям, такие люди восторжены. Потом проходит время, вроде как бы ничего не произошло, но что-то там происходит, происходит испытание. Знаете, как это, закономерность такая? Есть очарование, а потом есть разочарование. Семья подружилась с какой-то семьей, приходит домой и говорит, слушай, какие классные люди, какая хорошая семья, какая пара, ой, будем дружить с ними. А потом приходит время, говорят, мама дорогая, слушай, а мы-то повелись, да не редиски вообще. Да вообще, как мы могли, вот это, как они нас обдурили, да вообще, аж эмоции аж заклинивают. Подождите, да вы какое-то время назад там в восторге таком были. А вот проходит испытание. Вот, испытание прошло, и дружба... лопнула. И мы потом в это время, в этих испытаниях, начинаем прикидывать семьей. Так будем продолжать дружить или не будем? Как это называют? Я его раскусил. Это испытание. Всегда приходит испытание. Апостол Павел был реалист. Он знал, что когда мы вместе с вами собираемся в собрании, мы же люди разные. Мы не родственники даже, ну, в смысле, если духовно, то мы сроднены кровью Христовой. Но в принципе, вот как люди мы собираемся, мы с разных семей, разное воспитание, разный возраст, ну, разная семья, там, ну, по-разному. Мы работаем, живем там в разных местах. И когда мы вместе собираемся, Павел говорит, да я вам говорю, 100 пудов, когда будете собираться, вы будете точно, некоторые из вас будут по-разному смотреть на какие-то аспекты духовной жизни, на какие-то места Писания мы по-разному смотрим. Я сейчас вам что-то скажу, это неправильно. Иногда я встречаюсь с молодыми семьями, и даже не очень молодыми, они говорят, слушай, ты себе не поверишь. Дошло до того, что когда мы начинаем вместе читать с женой Библию, мы начинаем ссориться. А что? А она так смотрит, а я так. Я, ну так и ничего страшного, а зачем ссориться? Ну да, конечно, как сцепимся. Вот я считаю, что вот так вот написано, а она мне говорит, нет, и все. Знаете, там была упертая одна женщина у мужа. И там по улице шла овечка, там, ну, в селе. Она говорит, ой, смотри, там, пострели. Он говорит, где пострели, побрыли. Она, так, прекращай, я тебе говорю, пострижена. Да я тебе говорю, ну, в общем-то, ссорились до того, что он ее в колодец. И сверху ведром так. А она оттуда уже тонет, руку высунула, я так показываю. Стрижены. Вот так бывает в семьях наших. Так ладно, там овечка, там, стрижена или брита. Вот на слове Божьем. Павел реалист, он говорит, когда вы соберетесь вместе, это факт, что вы будете по-разному понимать вещи. Это испытание. Это же семья, правда? Вот мы же семья церковная. А когда мы собираемся вместе и слышим, опа, что ты, Коля, говорит такое? Совершенно что-то я так не понимаю. И у меня начинают там какие-то происходить эмоции. И Павел говорит, приходит испытание. Вот насколько мы можем дружить? Хотя мы по-разному, может, понимаем слово. Может, по-разному какой-то опыт у нас. Вот как это испытание преодолеем? И Павел говорит, что так должно быть, потому что мы проходим эти испытания. И эти испытания мы одолеем только в этом случае, если будем продолжать общаться. Это все только благодаря вечере Господней. Вот в христианстве решили этот вопрос просто. Вот ученики Господа, у них это получилось легко и просто. Вот они собирались, там по-разному смотрели. Ну, когда они собирались вокруг вечери, вместе кушали, принимали хлеб, вино, все. Вот эти все вещи сразу становились на свои места. Не было вот в ранней церкви, в то время, в первом веке, многие люди собирались за столом. Но везде люди, когда собирались, они делились на группировки, на касты. Собирались богатые отдельно и накрывали стол. Специальная комната была для богатых. А бедные в это время собирались в другом месте. И там или крохи какие-то ели, или им там какие-то огрызки там бросали. Ну что такое, остатки там. Это так было. Так говорит история. Собирались люди, но всегда было разделение. Невежды, образованные, рабы, свободные, господа, там и начальники, ну и подчиненные. Всегда так было. Но только люди заходили в христианскую общину, все эти вещи уходили на второй план. Вот тут себе раб, а тут его господин. Там где-то он мог им руководить, слуга у него, он там барин какой-то. Как только они собрались в церковь, все становилось вместе. Они собирались, накрывали поляну, вместе могли кушать, общаться, беседовать. Только в церкви. Это было единственное место в тогдашнем мире, где вот эти все социальные и всякие другие разногласия уходили на второй план. Это просто присоединение. Ну, как бы естественным путем. Только благодаря вечере Господней. Вот почему она такая была ценная и остается до сих пор. Конечно, мы кое-что потеряли. Если вы внимательно читаете Библию, вы, наверное, обратили внимание, как все это происходило. Они собирались просто на ужин. Обычно в то время люди кушали очень скромно, быстро и в любом месте. Например, на работе Павел шьет палатки, тут же мог вытащить там кусочек хлеба и покушать. Обычно люди питались очень скромно. Могли просто взять кусок хлеба, размочить в вине и съесть. И все, это весь был завтрак или там обед. И это же не так, как сейчас у нас. Вы приходите в супермаркет, берете хлеб, пробуете, а он немножко, как вам показался, твердый. Вы раз его в сторону, берете другой. Ой, дорогая, тогда давай возьмем вот Николаевский. Николаевский лучше, чем Херсонский. Тогда такого не было. Тогда брали такой хлеб с собой на работу люди, что этим хлебом можно было ударить по голове и сделать шишку. И вот они брали этот хлеб, разламывали его с трудом или разбивали, замакивали в вине, чтобы он раскис, и ели. И все, и были люди счастливы. По-нашему это типа перекусили. Но когда заканчивался рабочий день, они могли на дороге где-то покушать, могли в очереди к судье там, вдова сидит в очереди к судье, прошло время там и кушать, кушать, она сумочку вытащила, кусочек хлеба и покушала. Все. Никаких пирушек таких и близко не было, друзья мои. Но когда приходило дело к вечеру, люди собирались вот такими группами, верующие ученики собирались общиной, и вот здесь у них было настоящее застолье. Они не только утоляли голод в это время, когда они кушали, но характерно то, что они проводили очень много времени в общении. Вот когда у нас приходит последний четверг, кстати, вот он будет через 4 дня, у нас последний четверг всегда происходит здесь вечеря любви. И это очень заметно. Ну, некоторые, правда, тоже так побыли на собрании, поучаствовали в причастии, потом тут вечеря любви, вот у нас столы накрыты, и тоже быстренько уходят. Но очень много людей, которые просто не уходят. Иногда я видел, дежурные брали, выключали свет, чтобы типа как бы подтолкнуть братьев, там, сестер, что типа, ну хватит, сколько можно общаться, уже время, на улице ночь, надо уже типа покидать зал. И дежурные брали, выключали свет, там тут уже дверь закрыта, бывало раз дверь подходила, она закрыта. Дежурные уже как бы так немножко нас начинают строить, что типа уходить. Люди не могут разойтись. Но это скорее исключение. В первой церкви, вот в ранней церкви, это было как закон. Люди собирались и подолгу проводили время в общении. Я вчера так вот мечтал, и думаю, может, мы когда-то вернемся к истокам, и у нас будет такое собрание, ну, пусть хотя бы раз в месяц. Приходим сюда, только заходим в зал, тут уже столы стоят, ну, наш администратор раскошелится, поставит нам чай, кофе. Остальное все мы сами должны накрыть. Мы накроем столы. Начнется собрание. Кто-то из братьев прочитает слово о хлебе, то есть о теле Христовом, о страдании. Потом будет просто обед. И мы будем кушать, общаться, ходить по залу. Ну, потому что это просто. Некоторые из вас сидят вот здесь, и все время здесь сидят. А некоторые сидят с этой стороны, вот типа, как Андрей, наш дорогой возлюбленный брат. И вот так, если вы подойдете Андрею, скажете, Андрей, там, или там сядете, Андрей придет немножко позже, скажет, о, не понял, а мы тут с тещей моей дорогой сюда сидим. А что это вы сели на нашем месте? Я так сколько знаю, вы там вроде сидите. Не-не, Андрей так не скажет, это я фантазирую. Вот Андрей хороший человек. Ну просто, мы привыкли вот здесь. А когда у нас будет вечеря любви, мы же будем ходить по залу, да, можно там взять разовую тарелочку, набрать там что-то покушать и пойти туда, и там познакомиться с кем-то. Может, вы никогда не общались, в жизни никогда не общались. А тут вы пройдете по залу, сядете, поговорите. Ой, слушайте, я часто хотел вот так как-то вас зацепить, поговорить, а где вы, чем вы занимаетесь? Ага, там та-та-та, ля-ля, та-ля, как там это все говорят, там ко-ко-ко. Ну, в общем, вот такое. То есть идет обед. Спокойно, легко, так мы общаемся. Наступает момент какой-то, кто-то из служителей делает призыв, и у нас начинается вторая часть причастия, это вино. Потому что так написано в Библии. Сначала, когда они собирались, они благословляли хлеб, ножей не было, чтобы резать, тем более не было нарезного хлеба. То есть у них были такие лепешки, и они отламывали их. Отламывали и передавали друг другу. И так ломали. И когда Христос это делал, Он сказал, что вот тело, это хлеб, это знак моего тела. За вас ломимый. Вот ломимое тело. И потом, вот ломайте этот хлеб. И они это делали. И ужинали. А когда уже поужинали, там написано, после ужина, он взял чашу, благословил ее и сказал, вот в этой чаше вино, хлеб, плод виноградной лозы. Это знак моей пролитой крови, которая за вас проливается. И уже после ужина они принимали причастие вот в вине, приобщались к вину. Поэтому вот я так себе так подумал, что может настанет такое время, и мы так тоже сделаем, и у нас будет одно собрание такое в месяц, когда у нас будет вот причастие, вечеря любви, все собрание. Подождите, а где же проповедь? А вот там написано, слышите? Вот слушайте внимательно, да? Каждый раз, когда вы будете хлеб это есть, каждый раз, когда вы будете пить эту чашу, вы смерть Господню возвещаете, доколе Он снова придет. То есть, есть такое в церкви действо, когда люди это делают, и не один проповедник, а вся община своим действием громко провозглашает о том, что Иисус Господь умер за наши грехи. И мы ожидаем Его, и Он обязательно придет. И мы верим в это. И это происходит не столько вот в кафедре, когда вся церковь это делает своим действием. Так пишет Павел, так задумал Иисус. Поэтому я думаю, это совершенно не грешно, если какое-то собрание... Вот сделать вот так. Что делали коринфяне? Ну, церковь кучерявая, да, помните? Самый развращенный город – это Коринф. Помните, как мы с вами говорили? Что когда Павел увидел, что можно создать церковь в Коринфе, он сказал, что можно создать ее в любом месте, если в Коринфе ее можно создать. Они тут умудрились. Они перекрутили это все. Приходили на вечерю любви. А как это все было? Богатые люди, господа, они приходили немножко раньше. Потому что рабы и слуги должны были там что-то дома сделать и закончить. Как это? Там Золушка, да? Вот это сделай, и спи, отдыхай. А, да, еще вот это сделай, а потом спи, отдыхай. Ой, мама, когда... Не, ты еще вот это сделай, а потом будешь спать, отдыхай. Вот так было же с рабами и слугами. Вы вот это там все сделаете, короче, мы поехали на собрание, а вы же там вот это сделаете, а потом присоединитесь. И когда слуги... Это в Коринфе так было. В церквах не было обычно. И когда слуги уже подтягивались, заходили в зал, где они собирались, или там двор богатых людей, эти собрали, а там их не господа уже лежали до поросячьего виза, пусть Бог не простит. Так Павел пишет, пьяные лежат. Потом же приносили с собой вино, как бы на всю толпу. А сами быстро, вы слышите, что он говорит? Что допадались до этой еды, быстренько уминали ее и напивались. И когда приходили их слуги там, или кто победнее, они уже лежали готовые. И надо было их потом там, я не знаю. Я когда служил в части, у нас был командир полка такой огромный, а водитель был еще больше, потому что надо было командира полка часто таскать на себе. С машины в квартиру. Ну, после всяких там встреч, разборок. И этот командир был здоровый. Всегда водителя подбирали очень здорового. Вот так и вот эта ситуация. Вот эта ситуация. Павел потом говорит, когда собираются верующие, лучше бы вы не собирались. Вот до чего дошли коринфяне. Я думаю, это совершенно... неправильно, и Павел это видел, Павел слышал об этом, ему было очень больно, потому что церковь-то создал он эту, ну, Господь создал, но там же Павел трудился. Для него это просто не потому, что Павлу там делать было нечего, и он решил, а ну-ка дай-ка я сейчас их придавлю, вот я сейчас их к ногтю, я им сейчас задам там перцу. Нет, не Павлом это, не это двигало Павлом. Павлу было больно, что эти люди не поняли, что такое церковь. В церкви Христовой настоящие ученики, они не могут стяжать себе благо при этом, когда вокруг них бедные люди и нуждаются. Не могут. их статус, их совесть, их сердце не позволят этого сделать. Верующие люди всегда делятся с другими. Поэтому, когда я так представляю, что мы когда-то дойдем до этого, ну, может, мы когда-то вернемся к истокам, и вот здесь будет накрыт стол, и люди будут брать сколько кто хочет, набирать будут кушать, все, кто побогаче, будут проносить, и будут это делать с радостью, потому что мы там можем жертвовать солдатам. Мне всегда очень интересно, когда мы там готовы убирать в городе, где-то там порядок наводить, а у себя под носом на лестничной клетке или во дворе, простите меня, бардак. Это мне всегда, я просто как бы немножко не въезжаю в это. Вот там где-то мы что-то хотим сделать, весь мир спасти, а у себя под носом непонятно, что творится. Поэтому я так понимаю, что прежде чем там где-то кому-то, вот тут надо. И Павел это видел, проблему в Коринфе. И он говорит, братья, не делайте так. Это очень плохо, что вы так делаете. Вы, братья, позаботьтесь друг о друге. Приносите, угощайте, накрывайте, пусть им пользуются, потому что мы семья, мы церковь. Такого больше в мире нет. Я вам рассказывал эту историю, но есть люди новые, которые не слышали. И я ее должен рассказать, она просто в кассу. Я прошу прощения, я не люблю рассказывать одни и те же истории, но я должен рассказать. Человек один верующий читал Библию и видел там вот, описание, что есть место, где будет плач и скрежет зубов во веки веков. Ну, то есть ад. Ну, и видел там, где будет радость, благоухание. Ну, как бы он такой был с посткоммунистического общества. Там попы попридумывали. Ну, а когда он стал верующим, как-то все равно его интересовал вопрос. Ну, все-таки, что такое рай и ад? Ну, как это все будет? И периодически он иногда молился. Господи, ну, покажи мне, вот как это рай и ад? Однажды заснул, ему снится сон. Она говорит, берет ее за руку, говорит, давай я тебе покажу. Ты сильно страстно просил, вот я тебе покажу. Только держись. Подводит ее к дверям, таким широкие двери, огромные такие ворота, открывает, говорит, а там написано ад. Он туда встал на дверях и дальше не смог зайти. Там такое творится, ну какая каша. Людей полно, сидят за столами. На столах, ну шикарная пища, ну я вам говорю, Америка отдыхает. Ну, Макдональдсы тоже отдыхают, Эдик. Так там Макдональдс это все чепуха. По сравнению с тем, что там было накрыто. Вообще там, ну всякие такие. А люди, узники Бухенвальда, вот такие худые, глаза горят там, синие под глазами, злые такие. Пища валяется на полу там, и короче, ну ужас. И этот мужик как бы испугался, аж крестьянин. А потом так присматривается, смотрит, а они сидят, у них такие длинные ложки или вилки там, ну, инструмент шанцевый. И на столе все накрыто, а в них, оказывается, руки вот так вот прикованы к другой части стола. Вот туда, цепочкой такой. И они не могут себя достать. И берут так вот, бросают, и не могут себя поймать, и злятся, кричат. Анна говорит, ну ладно, чтобы ты не потерял сознание, давай я тебе покажу лучше другую часть жительства небесного. Заводит его, написано рай. Ну, такая небольшая дверь такая, он заходит туда, точно все так же. Столы накрыты, люди сидят, ну такие, как мы. Справненькие такие, все такие ловкие, ну такие. Ну явно видно, что не бедствуют. Не бедствуют. Так красиво сидят. А все так же. Он так сразу же глянул, как бы на эти цепочки, точно. И цепочки так и прикованы. Не понял. Ну стоит, что ты не въехал. Он так присматривается, смотрит, а они каждый берет пищу и не себе, а соседу. А к соседу же цепочка же там, можно к соседу достать. И еще каждый сосед, там, который напротив сидит, говорит, слышь, дорогой, отдай мне вот этот кусочек. Ну, вкусно. А теперь вот этот. А тебе какой? А мне вот этот. И они друг друга кормят. Короче, учеными уже давно доказано. Серьезно, это не подлежит никаким комментариям. Уже давно доказано. Когда семья собирается за столом, семья, и в них происходит вот это вместе ужин, когда они прикасаются друг к другу. А особенно, когда сидят, пап, подай мне этот соус. Слышь, мама, а ну вот тут салатик. Ой, такой любимый твой салатик. Слышь, сынок, а ты подай вот это. И вот когда они вот это делают, в это время происходит выделение желудочного сока. Мозги все же, там кровь прибывает в желудок, мозги начинают работать на определенную тему. И когда они друг друга так ублажают, происходит то, что люди испытывают, я прошу прощения, такое слово, может, наверное, вульгарный какой-то кайф. Но люди испытывают то, что они нигде не могут испытать. Только в семье за столом, когда они так друг друга обслуживают. Это уже доказано. Люди получают кучу удовольствия, у них продлевается жизнь. Люди, которые так вот не собираются за столом с семьей, они вообще теряют что-то. Они никогда не испытывают хороших эмоций, ну, такого позитивного. Поэтому, молодые люди, если вы там собираетесь жениться или там и поженились, обязательно делайте такие застолья. Вы вот почувствуете что-то, что не испытывают другие люди. Это доказано учеными. Поэтому так Бог предусмотрел. Поэтому Бог учредил заповедь вот эту, вечерю Агапы, когда верующие люди делились, ублажали друг друга, готовы были, там, смотрели люди, да, ой, ну, Фуся, слушай, гребет прямо двойную порцию. А сразу вторая мысль. В следующий раз принесу в 3 раза больше. Пусть Фуся возьмет 3 раза. Она бедная, там, вдова, голодная, хотя бы раз. Потому что правда, для рабов, для некоторых, это было раз в неделю, можно было нормально покушать на вечере любви. Вот они, вот такая была в жизни у них. Они могли только сухарик какой-то пожевать, и больше ничего, размоченный в вине, а то еще хуже в воде. Поэтому это была достойная пища, вот когда они собирались на вечерю любви. Это в церкви только происходило. Братья и сестры, так Господь задумал. Во время этого причастия, во время принятия этой пищи, во время этой вечери агапе, это любовь на греческом, люди возрастали в отношениях. Если отгородиться и пребывать в своем мирке, никогда отношения не будут развиваться. Никогда. И не надо на это рассчитывать, не надо на кого-то обижаться там. Не надо себе допускать мысли, да ладно там, они тут все такие никакие, я принадлежу к Вселенской Церкви. Друзья мои, не надо дурить себя. Вселенской Церкви, кроме, помимо поместной, не бывает. Да, она есть, но она начинается здесь. Я не говорю, что только Церковь Христиан. Любые церкви, где проповедуется Слово Божие, где признается, люди поклоняются Троице, где пастыри служат людям, где люди послушны Слову Божьему, там пребывает Дух Божий. Там происходит все. Это община. И здесь все формируется. Поэтому не надо там дурить себя. Я буду отдельно, сам по себе, типа как глаз на тумбочке. Нет. Это противно и мерзко. Не обижайтесь. Но это так. Итак, когда мы встречаемся вместе и участвуем в причастии, происходит 2 вещи. 2 смысла есть в причастии. Здесь явно Павел об этом пишет. Давайте прочитаем. 27 стих и до конца. Итак, всякий, кто ест хлеб Господень и пьет из его чаши неподобающим образом, виновен перед телом и кровью Господа. Но пусть человек сам сначала испытывает себя, а потом пусть ест этот хлеб и пьет эту чашу. Потому что тот, кто ест и пьет, не признавая тело, тело здесь с большой буквы, речь идет о Церкви Христовой, ест и пьет свой приговор. Вот почему среди вас так много слабых и больных, да и умерло немало. Если мы сначала сами себя испытываем, нас не осудил бы Бог. Но когда Господь нас так судит и наказывает, Он исправляет нас, чтобы не осудить вместе с остальным миром. Так вот, братья мои, когда вы собираетесь вместе на трапезу, дожидайтесь друг друга. Если кто голоден, пусть поест дома. Не надо, чтобы ваши встречи становились вам судом. Об остальных делах распоряжусь, когда приду к вам сам. Так вот, здесь явно видно 2 смысла причастия. Первое, когда мы принимаем участие в заповеди, я повторю, это хлеб. Первое, что происходит, это хлеб, который мы ломаем. Это знак ломимого тела Христова. Второе, вечеря любви. Это знак здорового тела, которое кушает, развивается и дружит. Вот в теле все работает. Так вот, вечеря любви – это знак дружной живой церкви. И третье – это вино, знак пролитой крови Христовой. Вот когда мы это делаем, мы провозглашаем, что Иисус Господь умер вместо нас. Мы это помним, мы это ценим, и мы верим, что Иисус придет за нами, потому что мы это будем делать до тех пор, пока Он снова придет. Мы вот все провозглашаем это, как я уже сказал. Второй смысл в этом. Принимая участие в этой заповеди, мы берем на себя ответственность за состояние вот этого тела. Мы берем, мы в этом участвуем. Послушайте, Бог все сделал. Бог отдал Сына Своего на страдания за нас. И Иисус придумал все. Учредил заповедь агапе. Придумал причастие. Научил этому учеников. Ученики и ранняя церковь шли по стопам Господа и все это нам показали, как надо делать. Теперь решение наше. Каждому из нас звучит сегодня вопрос. А где я в этом теле? На тумбочке? На подоконнике? Или просто у меня всегда на все вещи своя точка зрения? Где я? Друзья мои, братья и сестры, пожалуйста, прошу вас, уйдите с этим вопросом домой. Размышляйте об этом. Где вы в этом теле? Когда мы с вами крестимся и принимаем причастие, вот послушайте, вот попробуйте взглянуть на это немножко более широко. Когда мы накрываем стол, хлеб и вино, пусть даже без вечер любви, это плохо, что нет вечер любви. Но я говорю, вот представьте, да, вы приходите в собрание, вот через воскресенье у нас будет причастие, вот вы придете, хлеб и вино, мы молимся и причастие, причащаемся. В это время здесь незримо присутствует Господь. Это Он придумал. Это Он вместе с нами разделяет эту чашу, этот хлеб. И Он с нами во главе стола, Он нас объединяет в этом. Нас никто не зомбирует, нас никто не заставляет, нас никто не пугает, что собирайтесь вместе, а то там типа конец, вам всем будете дрова для ада. Нет, мы сами внутренне, мы расположены к тому, чтобы собраться вокруг этого стола. Но кто главный за столом? Иисус Христос. Он нас собирает, Он участвует в этой трапезе. Он нас влечет к этой совместной трапезе. Он наполняет наше сердце любовью взаимной друг к другу. И когда мы расстаемся на какое-то время, мы скучаем. Мы с Ирой 2 недели не были здесь. Надо было поехать мы там в Вену. И под Веной там 25 километров в лесу есть учебный центр. Это международная семинария такая богословская. Называется там Дом Эдельвейс, и в нем размещен институт ТИСЕ. Каждый май там происходит выпуск студентов. Ну и мне надо там быть. И вот мы там поучаствовали, а потом поехали к детям нашим. Дочка живет наша в Польше, сейчас уехала с Эдиком, зять увез ее туда домой. А сыновья мои сейчас в Германии, временно там, наверное, находятся, я не знаю, может, они вернутся. И вот я заметил, когда мы приехали туда, мои внуки вели себя совершенно не так, как раньше они себя здесь вели. Каждый раз, когда они из дома собирались, они со мной мало там как-то там играли, так, потому что они там толпа, их 10 человек, они вот между собой заводятся, там, кто кого там ударил, кто кого поцеловал и так далее. Но когда я туда приехал, а их же там никого других нету, и вот только мы приехали, родные фейсы. Как бы видели, они лезли целоваться. Не просто там к щеке прикоснуться, прямо в губы. Вот там, поцелуй дедушку, а он лезет, прямо тебя обнимает, такой прямо я просто так аж прозреваю, думаю, ничего себе, какая любовь появилась. И я понимаю, что это семья, потому что мы родные люди, мы соскучились. Вот так верующие люди, когда они собираются вместе, я имею в виду настоящие верующие, они скучают друг за другом, потому что мы сроднены не просто кровью отца и матери, мы сроднены драгоценной кровью Иисуса Христа. Выше ничего не бывает, друзья мои. Ничего выше нет. Это самое глубинное родство. Родство Духа. И вот когда мы не видимся долго, мы скучаем. Нам хочется видеть друга. Нам хочется пообщаться, побеседовать. Поэтому так задумал Иисус. Он все сделал для того, чтобы мы были здоровым телом. Но вопрос остается каждому из нас. И где я в этом теле? Пусть Господь нам поможет, братья и сестры. И когда мы дома кушаем, и когда мы собираемся здесь, и когда происходит вечеря любви, и когда мы причащаемся, чтобы Господь тихим голосом всегда напоминал, где я в этом теле? Я несу ответственность за вот это тело Христово. Оно красиво только в том случае, если все члены в нем. На месте. Каждый на своем месте. Каждый активен. И каждый привносит красоту. Пусть Бог нам поможет в этом. Аминь.
Слава Богу за слово. И сейчас у нас будет буквально пару минут времени, когда мы можем провести это время в раздумьях, можем подумать, осознать, проанализировать свою жизнь, прошедшую неделю. И хотел бы прочитать историю, которая записана в Библии, в Евангелии от Луки, 19 глава. Вы все знаете эту историю, не раз слышали, я думаю, о ней. Но сейчас призываю вас, давайте по-особому как-то задумаемся и поразмышляем над этой ситуацией. Это история про Закхея. И хотел бы в первую очередь прочитать тот стих, который характеризирует этого человека и рассказывает нам о нем. «Закхей – начальник мытарей и человек богатый». Давайте еще раз прочитаем. «Закхей – начальник мытарей и человек богатый». Давайте сейчас представим такого человека, кто бы был этот человек, если бы он жил сегодня. Вот человек очень богатый, который стремился к этому всю свою жизнь. Это явно не пришло ему за один день. Это стоило ему усилий, вот это богатство, которое он накопил, вот эта слава, которая о нем ходила, не очень хорошая. И вот хотел бы следующий такой элемент, на который хотел бы обратить внимание, это то, как отреагировали люди, когда Христос зашел к нему домой, и они ели вместе. Вот, написано, «И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку». Тут не написано в 7 стихе, что большинство людей или большая часть людей начали роптать. Тут написано «все». «И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку». Давайте подумаем о том, не бывает ли в нашей жизни, когда мы видим какого-то человека, который нас окружает, может на работе, может на учебе, не говорим ли мы, что вот этот человек, он никогда не уверует, никогда не будет со Христом, осуждая его. Я хочу даже сказать, что у нас даже наоборот бывает очень часто в жизни, что мы говорим, да, вот этот человек, он очень близко ко Христу, вот буквально вот чуть-чуть, ему там не хватает недели, вот он через неделю, он примет Христа, примет его в свое сердце, вот он совсем рядом, он все знает, все, вот только вот сейчас он примет решение, все. И я уверен, что бывают такие случаи, когда человек до конца жизни своей проживает, и вот этого решения он не принимает в своей жизни, и это, к большому сожалению, не происходит этого. Но бывают такие люди в нашей жизни, как Закхей, которые по нашим размышлениям, нашей логике никогда не будут со Христом, но вот Дух Святой работает, и этот человек принимает Христа в свою жизнь, и его жизнь кардинально меняется, что мы тоже видим здесь в ситуации с Закхеем. «И сказал Закхей, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Я не думаю, что это были просто слова, и не просто это он говорил перед Иисусом, это было его решение, это уже было последствие его твердого решения, это уже был как результат его покаяния, но в первую очередь он принял это решение, что он хочет поменять свою жизнь и попросить прощения у Христа, которое Христос принял и сказал, что его дом спасен теперь. Давайте сейчас будем размышлять о том, что мы делаем в нашей жизни, на каком пути мы сейчас находимся, вот если Христос придет сегодня или завтра, что мы ему скажем, и как мы будем смотреть ему в глаза, или мы не будем ему смотреть в глаза. Сейчас давайте я приглашаю братьев, они выйдут сюда наперед. Кто принял решение, это покаяться, может кто-то хочет обновить свое покаяние, что тоже не будет подозрительным. Подозрительным будет то, что если человек вот как один раз покаялся, так и живет до конца жизни. Мы люди, мы все грешные, способны совершать какие-то проступки, и за что очень логично попросить прощения у того, кто нас создал и отдал свое самое дорогое, своего Сына ради нас. Поэтому давайте я приглашаю вас в церковь, мы поднимемся, будем молиться за тех людей, которые сейчас в борьбе находятся, чтобы все-таки Дух Святой работал внутри нас, что Он и делает, чтобы было принято это решение покаяться. Давайте будем молиться. Отче Небесный, благодарность Тебе великая за то, что мы знаем Тебя, за то, что когда-то мы приняли решение быть с Тобой. Тебе очень благодарен за то, что мы имеем такую возможность обращаться к Тебе, за то, что мы делаем это не через какое-то третье лицо, а делаем это напрямую к Тебе. Тебе очень благодарен за то, что Ты нам даруешь такую возможность. Я Тебя прошу, Ты помоги нам всегда замечать Твою руку в нашей жизни и всегда держать эту руку. Я Тебя очень прошу, Ты помоги во всех ситуациях поступать так, как хочешь этого Ты, и как можно меньше огорчать Тебя. Я Тебя очень прошу, Ты помоги нам стремиться к этому, никогда не унывать. Я Тебя очень прошу, Ты также помоги нам все время осознавать то, что мы можем быть грешными, можем огорчать Тебя и вовремя просить прощения. Помоги, чтобы мы видели вот эти наши проблемы, наши немощи. Я Тебя очень прошу, Ты будь с нами, не оставляй нас никогда и продолжай, я Тебя очень прошу, продолжай работу Духа Святого в нас. Мы видим, что Он работает и сегодня. Тебя очень прошу, Ты помоги нам сейчас перед расходом достойно прославить Тебя и помоги нам на протяжении всей следующей недели помнить о Тебе каждый день. Пусть Тебе будет за все слава и хвала. Аминь. приветствуйте друг друга, молодежь, и приглашаю вас в буфет. Не расходиться как можно быстрее, побудьте еще здесь в общении.